Глава 13. Клац. И он упал в темноту с леденящим громким звуком. Я затаила дыхание. Жужжение голосов внезапно прекратилось. Я напрягла слух, но единственное, что до меня донеслось, это стук моего сердца. Потом раздался скрежет, звук трения камня о камень, отражающийся эхом от стен. Я подползла ближе и прикоснулась пальцами к глыбе. Она двигается. Они толкают камень внутрь, в мою сторону. Я поискала фонарь, но мои пальцы не могли нащупать его в темноте. Я тщетно хватала осколки булыжника, царапая ногтями о пол. Камень продолжал двигаться. Я этого не видела, но слышала скрежет. Меньше чем через минуту они окажутся тут. Если бы был только какой-нибудь способ остановить камень. Длинный кусок дерева, например, чтобы упереть его в противоположную сторону. Но в помещении, где отдавалось эхо, ничего не было. Только Флавия де Люс. Позже я поняла, что мой мозг внезапно вытолкнул воспоминания о том, как я копалась в запретном ящике Фелли в поисках ее дневника. Бросив эту затею, я к своему раздражению обнаружила, что ящик не хочет полностью задвигаться. Как я ни старалась, он не двигался с места. Когда я толкнула его вперед и в сторону с направляющих, то обнаружила, что к задней стене скотчем приклеен дневник. Урок был освоен. Я бросилась на пол, уперлась ногами в движущийся камень и прижалась плечами к противоположной стене комнаты. Я напрягла каждый мускул и превратила себя в живой клин. Камень остановился. Повисла пауза. Потом с той стороны донеслись звуки возобновившихся усилий. Камень снова продвинулся на пару дюймов. «Они принесли рычаг?» — задумалась я. «Может быть, теперь они толкают вместе?» Мои колени начали сгибаться. Я попыталась держать их прямыми, но они дрожали, словно натянутая струна. Однажды Даффи читала мне рассказ, в котором жертву пытали с помощью устройства под названием «дочь Скавенгера», которая вместо того, чтобы растягивать тело, как на дыбе, сжимала его в шар, пока телесные жидкости не прорывались наружу. Примечание. Дочь Скавенгера – пыточный инструмент, изобретенный во время царствования Генриха VIII сэром Леонардом Скеффингтоном, лейтенантом Тауэр. Судя по документам, использовался редко. Конец примечания. Я вытянула руки, отчаянно цепляясь за пол. Что угодно, только бы сохранить упор. Появилась длинная узкая полоска света. Камень почти вышел из стены. Теперь я могла слышать голоса. «Чертова штука застряла», — говорил один. «Дай мне лом». Раздалось металлическое клацанье, и я почувствовала ногами, что камень движется с еще большей силой. Я больше не могла сопротивляться. И тут погасли огни, но через пару секунд снова зажглись.
«Кто-то идет!»
Прошипел голос, и камень со скрежетом остановился.
«Кто-то наверху лестницы», — сказал другой голос. Они выключили и включили свет.
«Давай убираться отсюда», — отчаянно прошептал первый голос.
«Иди за печку. Воспользуйся загрузочным отверстием». Послышалось шарканье, и потом воцарилась полная тишина. Я поняла, что они ушли. Медленно я сосчитала до 100. Нет смысла ползти, словно десантник, всю дорогу назад, до гробницы Котлстоун, подумала я теперь, когда свобода так близка. Я ухватилась за железные рукоятки в камне и хорошенько дернула. Он сдвинулся, наверное, на четверть дюйма. Я уселась на пол так, чтобы камень оказался у меня между коленями, уперлась ступнями в стену и снова потянула. На этот раз, наверное, на полдюйма или чуть больше. Если я сосредоточусь на одном конце, камень отодвинется, как дверь, на достаточно большое расстояние, чтобы я, если мне повезет, смогла просочиться наружу. Наконец, я расширила отверстие примерно до 4 дюймов. Недостаточно широкое, чтобы пролезть в него, но достаточно, чтобы осмотреться. Я встала на четвереньки и всмотрелась в гробницу. Лом лежал там, где его бросили неизвестные, примерно в 2 футах от отверстия. Я легла на живот и просунула руку как можно дальше. Мое лицо так сильно прижалось к камню, что я, должно быть, выглядела как расплющенная рыба из глубин океана. Мои пальцы едва-едва нащупали скошенный конец лома. Я боялась случайно оттолкнуть эту штуку.
Подцепив край лома ногтями, я медленно подтягивал его к себе, миллиметр за миллиметром. Фили пилил меня за то, что я грызу ногти с младенчества, и совсем недавно я пришла к выводу, что она права. Химик, пристально вглядывающийся в мензурку в своей руке, которого будут фотографировать для Illustrated London News, должен иметь более-менее приличный маникюр. Мои ногти отросли еще недостаточно, но их хватило, чтобы провернуть дело. Лом потихоньку пополз в мою сторону. Когда он оказался в пределах досягаемости, я втащила его в отверстие и вознесла хвалу святому Танкреду, лежавшему где-то в нескольких футах подо мной. С этого момента вытолкнуть камень стало детской забавой. Теперь в помещении было достаточно света, чтобы можно было отыскать фонарь, закатившийся в дальний угол. Я проверила его исправность, после чего проползла сквозь стену в склеп, где, наконец, могла выпрямиться и дать отдых своему затекшему телу. Ладони и колени были нещадно исцарапаны и ободраны. Я возгордилась собой. Понимаю, что чувствовали ветераны, раненые на войне. Перед тем, как двинуться дальше, в основную часть склепа я постояла, прислушиваясь. Ни звука. Кто бы ни был в склепе, эти люди ушли, сомнений в этом нет. Помещение было наполнено неподвижностью, какая бывает, когда все обитатели мертвы. Тем не менее, признаюсь, что когда я кралась мимо печи, у меня побежали мурашки по коже. Но только чуть-чуть. Теперь я находилась у подножия ступеней, ведущих в церковь. Надо ли мне еще о чем-то беспокоиться? Может, полуночные визитеры притаились в ожидании меня на выходе из церкви? Им достаточно просто спрятаться за могильным камнем, к которому припаркована Глэдис, и наброситься на меня, как только я покажусь. Похитить девочку на церковном кладбище посреди ночи нетрудно. Вероятно, мне лучше пока остаться в церкви, свернуться клубочком на скамейке, вздремнуть немного и устремиться домой, когда взойдет солнце. Никто и не узнает о моей вылазке. Да, я так и сделаю. Я медленно поднималась по каменной лестнице, ступенька за ступенькой. Наружная дверь церкви была закрыта, но не заперта. Обычное ее состояние после эпохи Генриха VIII, при котором английские церкви грабили и разрушали. Слева от меня, освещенный лишь светом луны, струившимся сквозь витражные окна, по центральному проходу расстилался красной лентой ковер. Я снова подумала о балладе и о разбойнике, которого в конце концов пристрелили, как собаку на дороге, и почему-то я вспомнила о бедном мистере Коликуте. Мистер Коликут, конечно же, не лежал в луже собственной крови посреди дороги с кружевным жабо на шее, но вполне мог. Меня будто молния озарила вспышка. У него было кружевное жабо на шее, или что-то очень похожее. Разбойник умер из-за любви, не так ли? Чтобы предупредить его, что таверна кишит людьми короля Георга, черноглазая дочь хозяина Бетси выстрелила себе в грудь. Они погибли оба. Будет ли еще одна жертва в Бишоп-Лейсе? Планирует ли убийца мистера Коликута заставить замолчать еще кого-то? Кого-то, любившего несчастного органиста. Я медленно прошла по центральному проходу, касаясь скамеек по обе стороны кончиками пальцев и вбирая чувство безопасности, исходящее от старинного дуба. Света было достаточно, чтобы я смогла подняться по ступенькам на алтарь, не зажигая фонарь. «Займемся делом», — решила я. Хотя панель в стене была почти невидима, Филя открыла ее с легкостью. «Смогу ли я найти засов?» Я пробежала пальцами по полированному дереву и резным украшениям, но они были на ощупь такими же прочными, как и на вид. Я нажимала там, и тут бесполезно. Мордочка резного деревянного чертенка нахально ухмыльнулась мне из теней. Я взяла его за выпученные отполированные щеки и попыталась повернуть. Что-то щелкнуло, и панель отъехала в сторону. Я осторожно вошла внутрь. Прикрыв панель за своей спиной, я включила фонарик. «Будь благословен, святой Танкред, покровитель фактов». На полу в свете фонарика в пыли виднелись отпечатки ног Фелли и мои. Никто с тех пор больше здесь не ходил. Полиция не нашла повода изучить внутренности органа. Да из чего бы им это делать? Органы близко не находятся с местом, где было спрятано тело мистера Коликута. Даже мистер Гаскинс не заходил сюда достать летучую мышь из трубы органа. Я узнала бы следы сапог могильщика за милю. А значит, вероятнее всего, труп летучей мыши до сих пор где-то в нижней части 16-футового диапазона.
«Покойся с миром, малютка», — подумала я. «Она взлетела через загрузочное отверстие в печи», — предположила я, во время ночных хождений того, кто замуровал мистера Коликута в стене склепа. Я постучала по трубе костяшками пальцев, но ничего не услышала. Наверняка летучая мышь погибла. Мой фонарь осветил парочку свежих полукруглых царапин на дереве органа. Я встала на колени рассмотреть их получше.
«Да, сомнений нет».
«Пуф!» Я подскочила от неожиданности, когда Виндлада в дальнем углу издала сухой свист. Надгробие языки Уайтфлита шевельнулось, направляя струю воздуха в механизм органа. Сзади меня что-то зашипело. Я резко повернула луч фонаря и сразу же засекла источник звука. В деревянной системе труб было просверлено круглое отверстие, чуть меньшее в диаметре, чем свинцовый карандаш, и это сквозь него со свистом проходил воздух. На полу прямо под отверстием виднелось высохшее красное пятно. Когда я сделала шаг вперед, под подошвой моей туфли что-то хрустнуло. Даже не глядя, я знала, что это стекло. Мои труды в лаборатории позволили мне хорошо познакомиться с принципами работы манометра, этой наполненной жидкостью стеклянной трубки в форме буквы «У», использовавшейся для измерения давления воздуха. Разумно, что орган оборудован таким устройством, чтобы измерять давление в Виндладе. Трубка, размеченная на дюймы, была раньше частично наполнена цветным спиртом, и его уровень позволял определять давление, примерно по тому же принципу, что и уличный термометр. Сейчас от манометра остались только стеклянные крошки и зазубренное кольцо в том месте, где он треснул на уровне деревянного гнезда. Остатки манометра, если я правильно понимаю, сейчас находятся в кулаке покойного мистера Коликута. Вот на этом самом месте, внутри огромного органа, который он любил и на котором играл, органист нашел свою смерть. Я в этом уверена. У меня не было при себе карманного ножа, чтобы взять образец красного пятна. Но это не проблема. Чтобы не загрязнить образец пальцами, я откручу крышку от фонаря и использую ее на манер импровизированного скребка. И только направив свет фонаря себе на колени, я поняла, что натворила со своей одеждой. Мое лучшее черное пальто выглядело так, будто я каталась по золе. Его покрывали потеки могильной слизи, грязь туннеля и слой пыли. Еще один предмет одежды, подлежащий сожжению. Полагаю, лицо выглядит не лучше. Я провела тыльной частью ладони по лбу, и моя рука покрылась отвратительной грязью. «Надо бы хорошенько помыться», — подумала я. «Надеюсь, где-нибудь в церкви есть источник воды. Если это так, с учетом оставшегося до утра времени, я смогу даже принять презентабельный вид к завтраку». «Конечно же», — подумала я, — «купель». Я осторожно выбралась из внутренности органа и вошла в апсиду, стараясь не задевать церковную обстановку. В случае необходимости я даже смогу позаимствовать немного вина для причастия в качестве пятного водителя. При мысли о вероятной реакции викария я фыркнула. Выражение его лица... Мои мысли прервал пронзительный вопль. Я резко обернулась и обнаружила себя лицом к лицу с одетым в черное привидением. У меня кровь застыла в жилах. Моим изумленным мозгам потребовалось несколько секунд, чтобы опознать привидение. Синтия Ричардсон. Она видела, как я выплыла из глухой стены, еще больше испачканная могильной грязью, чем в прошлый раз. Ее челюсть отвисла, глаза выкатились. «Ханна!» — выдохнула она. Глаза Синтии закатились, и она рухнула на пол, будто ее подстрелили. Меня будто обдало ледяной водой. «Ханна!» — это имя, которое викарий произносил во сне, в ту ночь, когда снегопад запер их с Синтией в букшоу. «Ханна, пожалуйста, нет!» Я будто снова услышала его страдальческий шепот. Тогда я еще подумала, кто такая Ханна, и вновь задумалась об этом сейчас, уставившись на лежащую в обмороке Синтию.
В обмороке? Или она мертва? Ну не могла же она умереть от испуга.
Такое случается. Я встала на колени рядом с ней и приложила палец к сонной артерии, точно так, как не раз делал Доггер, и нащупала сильный равномерный пульс. У меня вырвался вздох облегчения, во всяком случае, я ее не убила. Следующим моим действием было убедиться, что она лежит удобно и нормально дышит. По курсам скорой помощи, которые читали девочкам-скаутам, я помнила, что жертву шока следует держать в тепле. Я сняла свое тяжелое пальто и прикрыла ее с состраданием, думая о том, до чего же она маленькая, не намного больше меня. Прислушиваясь к дыханию, вырывающемуся из ее рта, вдох и выдох, я вспомнила, как Синтия застала меня, когда я забралась на алтарь, чтобы взять образец синей краски со средневекового витража с целью химического анализа. Синтия перекинула меня через колено и отшлепала, прямо на месте, найдя неподобающее применение экземпляру псалмов современных и древних. Со временем этот эпизод стал казаться почти комическим, но я до сих пор так и не простила ей свое первое в жизни настоящее наказание, если не считать моих сестриц, конечно же. Теперь, стоя рядом с ней на коленях, я хотела наслаждаться возмездием, но не могла. Просто не могла. Должна ли я оставаться рядом с ней? Присматривать, пока не взойдет солнце? Или мне побежать к доктору Дарби за помощью? Или разбудить викария? Эти вопросы вертелись в моей голове, когда я услышала тихие шаги за спиной. Я вскочила и повернулась. Передо мной стоял викарий, белый как мел.
«О боже!» — сказал он, «о боже!» Я так этого боялся.
«Не что ты вынюхиваешь в церкви посреди ночи, или что ты делаешь рядом с моей возлюбленной женой, и не что ты с ней сделала?» Просто «О боже, я так этого боялся».
«Боялся чего?» — задумалась я. «И если уж на то пошло, что Синтия делала в церкви посреди ночи? Вдруг это она?»
Я не могла додумать до конца эту нелепую мысль. «Думаю, она упала в обморок», — довольно глупо сказала я и с удивлением поймала себя на том, что заламываю руки.
«Это...» «Не в первый раз», — произнес викарий, покачивая головой. «Нет, не первый». Не зная, что делать, я просто стояла с глупым видом. «Флавия, дорогая», — сказал он, опускаясь на колени рядом с телом Синтии, — «помоги мне отнести ее домой».
Странные, неестественные слова. Почему бы не дать ей прийти в сознание перед тем, как возвращаться в дом викария? Это ведь не то же самое, как если бы она... напилась в общественном месте, и ее надо скорее увести из глаз долой, пока не увидели прихожане. Или тоже? Нет, не может быть. Я не почувствовала ни малейшего запаха алкоголя, а я ведь горжусь своей способностью унюхивать кетоны. «Конечно», — ответила я. Викарий поднял жену с такой легкостью, будто она весила не больше куклы, и быстро понес ее по центральному проходу к дверям. Я последовала за ним по мокрой кладбищенской траве к его домику, осматриваясь по сторонам, не следит ли за нами кто-нибудь из-за надгробий, но никого не было. Нарушители скрылись. Около дома я обогнала викария и открыла перед ним дверь.
«В кабинет», — сказал викарий, когда я включила слабую лампочку в маленькой прихожей.
Кабинет, как обычно, представлял собой скопище книг. Я переставила несколько стопок ветхих томиков с дивана на пол. С того же дивана заметила я, на котором лежала Мэг во времена дела Руперта Порсона. Примечание. Флавия упоминает события, произошедшие в романе «Сорняк, обвивший сумку палача». Конец примечания. Викарий подоткнул мое пальто вокруг тела жены, так осторожно, как будто укладывал спать ребенка. Она чуть шевельнулась и застонала. Он нежно прикоснулся к ее лицу. Глаза Синтии открылись, и она неловко повела взглядом в разные стороны. «Все хорошо, дорогая», — произнес викарий, — «все в порядке. Их взгляды встретились, и случилось чудо. Она улыбнулась. Синтия Ричардсон улыбнулась. Я всегда считала эту женщину крысой. Хотя, может быть, я несколько предубеждена против нее. Ее скал, выступающие зубы и постоянно нахмуренные брови придают ей вид злобного грызуна. И тем не менее Синтия улыбалась. И чтобы быть до конца честной, я вынуждена признать, что ее улыбка была из тех, что обычно называют «сияющими». Ни одна Мадонна никогда не смотрела на своего младенца с такой нежностью. Ни одна невеста никогда не улыбалась своему жениху с такой любовью, как Синтия Ричардсон Викарию. Я чуть не прослезилась. «Мне сбегать за доктором Дарби?» — спросила я. «Я мигом. Одна нога тут, вторая там». Правда заключалась в том, что мне хотелось оставить их наедине в такой момент. Я была лишней.
«Нет», — возразил викарий, — «просто нужен отдых».
«Посмотри, она уже спит». И действительно, сохраняя остатки этой чудесной улыбки в уголках рта, Синтия задремала. Это подтвердило легкое похрапывание.
«Что произошло?» — осторожно спросил викарий. «Должно быть... она, должно быть, испугалась».
«Это длинная история», — ответила я.
«Расскажи мне», — мягко попросил он, — «у нас вся ночь впереди».
Одна из причин, почему я люблю нашего викария, Денвина Ричардсона, это то, что он принимает меня такой, какая я есть. Он не задает идиотских вопросов. Он не хочет знать, к примеру, чем я занималась в 2 или 3 часа утра в церкви, когда, покрытая могильной грязью, вошла в церковь через панель органа. Он не хочет знать, почему я не дома, не лежу уютно в кроватке и не вижу младенческие сны. В общем, он обращается со мной как со взрослым человеком. Это дар для нас обоих. Вот почему я нарушила свое давнее правило и не только взяла на себя ответственность, но и добровольно поделилась информацией.
Боюсь, это моя вина, я ее испугала. Она приняла меня за кого-то другого.
Викарий печально поднял брови. Больше ему ничего не надо было делать.
Она сказала: «Ханна», — продолжила я, — и упала в обморок.
Повисло долгое молчание того сорта, когда в замешательстве ты отчаянно хочешь что-то сказать, но боишься или приходишь в еще большее замешательство и молчишь.
«Ханна», — медленно произнес он, — «Ханна была нашей дочерью». Такое ощущение, что на меня свалилось что-то ужасно тяжелое. Тяжелое, как целая вселенная, но только невидимое. Я ничего не сказала.
«Она погибла, когда ей было 4 года», — сказал викарий.
«Я убил ее».